Ну что же, среда 21.00. Ой, пожалуйста, не показывайте меня сзади. Вот этот вот широкоплечий мужчина не должен смущать нынешних барышень. Потому... О, боже. Ваша камера меня полнеет. Это снова я и песенка моя. Давненько я не был прямо в студии Соловьев Лайф. Но сегодня приезжал обсуждать, собственно говоря, всякие новые форматы, которые телеканал для вас готовит. И надеюсь, что будет много всего интересного. Во всяком случае, реорганизация планируется очень сильная. Поэтому сегодня не из привычной вам своей домашней, такой милой, такой уютной домашней локации буду вещать, а именно из студии Соловьев Лайф. Многие мне, кстати, говорили, это великолепное место, нам нравится, Стас, когда ты рассказываешь что-то отсюда, потому что это прям вот воспринимается как Стас в самом логове пропаганды. И сегодня мы с вами и будем заниматься тем, что будем бороться с пропагандой. Но знаете что? Я бы хотел с чего начать. Большинство людей хаят телеканал Соловьев Лайф, так же, как и телеканалы ВГТРКшных, холдингов и прочее, но практически никто их не смотрит. И даже те, кто смотрели и, может быть, относились с неким скепсисом, теперь должны прийти к пониманию того, что то, о чем российская пропаганда врала годами, оказалось на самом деле правдой. И такой правдой, что тут еще задаешься вопросом, а не сглаживали ли они углы, а не преуменьшали ли они. Ведь, смотря на события, которые происходят в мире, просто диву даешься, как такое возможно. Сегодня будет очень много разговоров про Израиль. Сегодня мы с вами будем говорить про Хамас, потому что, ну извините, люди начинают забывать, что когда-то была какая-то там Украина, и там вроде как идет СВО или война. Все внимание переключено исключительно на... Блин, хотел сейчас вам сказать, что все внимание переключено на Израиль и Палестину, ну точнее, сектор Газа, и даже привести пример статистики, как я обычно делаю в новостях, вот так вот. Там! Там, блин, щелчком пальцев. И для того, чтобы сказать, посмотрите, на 95 практически, на 93,5% снижено финансирование Соединенными Штатами Америки Украины, потому что в Украине, как оказалось, теперь никакой войны нет. Хотя... Ну, я, конечно же, имею для большинства нашей с вами конъюнктуры, которая такая смотрит, ой, а нас теперь волнует то, что происходит в Израиле. Все сводки с информационных фронтов исключительно оттуда. И сегодня мы много поговорим про Израиль, и мне бы хотелось, наверное, с вами поговорить про удар по больнице, потому что там слишком много вопросов, и я не буду вставать ни на чью сторону, я не хочу назначать виноватыми ни евреев, ни палестинцев, не в очередной треклятый капитализм раз обвинять. Нет. Давайте я подведу к одной интересной мысли, о которой мы с вами порассуждаем. Но сперва поговорим про депутата Бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман, которая сказала кое-что интересное. Нужно прояснить одну вещь. Эти два конфликта, эти два нападения, нападение России на Украину и террористическое нападение Хамаса на Израиль напрямую связано между собой. Это было в день рождения Путина в октябре. Это не является совпадением. Проще говоря, как говорил великий классик, совпадение не думаю. Извините, вот так вот надо. Совпадение не думаю. Вот, потому что это на самом... Понимаете, Путин... Это хитрейший человек. Пока все играют с Путиным в шахматы, Путин начинает играть в шашки. Именно поэтому он гроссмейстер. Причем шашечных дел, а это на секундочку не просто так. Путин, понимаете, напрямую не нападает на Израиль. Но он делает, чтобы напал Хамас, и именно в свой день рождения, чтобы показать, ребятки, это вроде бы не я, это террористы. Но мои руки чисты при этом, но это на самом деле я. Вы же все понимаете, что за этим я стою. С этим связано одно забавное совпадение, которое было в прошлом году. В прошлом году, именно в этот день, я выпустил свой фильм «Донбасский дневник» о своей поездке на Донбасс. На самом деле, я просто очень много бухал тогда. Поездка на Донбасс далась мне тяжело, плюс потом изучение истории Евромайдана, о котором я ни черта вообще не знал и не слышал до этого. Они... заставили меня очень много выпивать. Алкоголь зло, запомните это. И так совпало, я не знаю, как так получилось, что я тоже выпустил свой фильм «Донбасский дневник» в день рождения Путина. И все начали говорить, ну видите, Стас тем самым хочет сказать нам, что это госзаказ. Понимаете? И это на самом деле очень странный синдром. Выведите, пожалуйста, эту прекрасную женщину еще раз на экран. Очень странно, что она сказала про день рождения Путина, но не сказала. Да, это не совпадение. Мне пофиг, я так чувствую. Потому что это буквально Олег Тиньков, который заседает в Бундестаге. Когда у человека сидеют волосы, это явный признак того, что ему много лет. Но когда они начинают вырастать внутрь, и у тебя начинает появляться странная прическа, это очень весомый повод того, что человек превращается в Олега Тинькова. Я не удивлюсь, если она еще и создатель первого интернет-бундестага, первого, самого передового, и на самом деле ее бундестаг действует с 1737 года вместе с первыми хазарскими банкирами. Я не удивлюсь, если это будет так. И ни в коем случае, если уж вы строите теорию заговоров, ни в коем случае, пожалуйста, дату нападения Хамаса на Израиль не связывайте с тем же самым 50-летним юбилеем начала войны Судного дня. Скорее всего, это связано с Путиным. А вообще, просто сложите 2 плюс 2 и поймите, что Путин — это вестник апокалипсиса, который был рожден в день войны Судного дня. Ну не прям в день, за 20 лет до этого, но даты совпадают, понимаете? Поэтому это совершенно нормально. Редактор говорит: «Стас, твоя камера маленькая в центре экрана». А мне все равно, это не я смотрю в камеру, это камера смотрит в меня, понимаете? Это не я играю в сценарий, это сценарий меня играет. Короче, друзья, поймите, когда человек начинает внешне превращаться в Олега Тинькова, возможно, это все путинские проделки, ну или еврейские, я не знаю. Как это, помните мем? Это все еврейские проделки! Такая история, нам всем очень с вами нравится. И еще мне нравится по части освещения вот этих вот самых информационных войн, мне нравится освещение израильско-палестинского конфликта, о котором высказался экс-премьер Израиля Яир Лапид. Вообще, экс-премьеры, экс-послы Израиля, причем недавно высказался даже экс-посол Израиля в России, то есть это политик самого высшего уровня, который у нас в России находился, который сказал, что буряты, животные, какие-то животные, бурятская ненависть. Ну, как говорил великий классик, нет, это очень похоже на нацизм, но это не нацизм. А тут у нас еще и экс-премьер Израиля. Давайте послушаем, что он нам говорит. Умные вещи, наверное. Если международные СМИ объективны, они служат Хамас. Если они показывают обе стороны, они служат Хамас. Мой аргумент в том, что СМИ не могут просто заявлять, что дают обе стороны истории. Если вы это делаете, то освещаете только одну сторону — Хамас. Трусливо и лениво. Это оскорбление. Оскорбление жертв, в том числе и палестинских жертв. И еще оскорбление основной идеи журналистики. Ну, не ту профессию назвали самой главной. Мне кажется, все-таки к проституткам у меня уважение намного больше, чем к журналистам в принципе. Но, похоже, этот замечательный человек, я напоминаю, Яир Лапид или Лапид, я не знаю, у меня был знакомый Лапидский, но вряд ли это еврейская фамилия. Еврей Яир Лапид, собственно говоря, по сути, решил устроить конкурентную борьбу с Жозепом Боррелем за самые идиотские аналогии. Ну, помните Жозеп Боррель со своими заявлениями? Блин, жалко, мне, конечно, монтажа не хватает, когда я мог сделать вот так, вот так, вот так, и у меня тут появляются все самые нужные мне новости. Я бы мог там просто сказать, вставить цитаты Жозепа Борреля, который утверждал, что запрет российских СМИ — это защита свободы слова, это борьба за нее. Нет, тут, к сожалению, так не получится. Но все-таки очень странно. Вот у меня на самом деле цитата есть. «Делая это, ну, запрет на работу российских СМИ, примечание редактора, мы не нападаем на свободу слова, мы защищаем ее». На мой взгляд, это одна из лучших цитат просто Борреля, которую можно запоминать надолго. Но в случае с Лапидом это звучит, конечно же, как бы шиза. Как бы не хотелось Израилю Палестину, Палестина не отождествляется полностью с Хамасом. Поэтому это очень странное достаточно заявление. И здесь мы с вами подходим к больнице. Мне бы хотелось сказать кое-что по этому поводу. Я не могу наверняка утверждать, хотя я все-таки склоняюсь к тому, что это был израильский удар именно, но меня очень смущает то, что Хамас отказался предоставлять обломки ракеты для исследования, для международного расследования. Конечно, они могут аргументировать это тем, что да какая разница, ведь на самом деле мы прекрасно знаем, что во всем будет всегда обвинен Хамас. Но надо понимать, что как бы там ни было, Хамас не отождествляется с Палестиной. Хамас — это действительно террористическая организация. И если вы почитаете устав Хамаса, вот эти вот самые главные их принципы о полном истреблении евреев, что цель их жизни — это уничтожение еврейского государства, то какие-то мало-мальские симпатии к ним у вас отпадут, хотя и к евреям, которые там, мы периодически натыкаемся на трансляции из чата рулетки, допустим, еврейский военный говорит о том, что убивать там, убивать и прочее. Мы все это видели. И могу ли я опять же, я не хочу никак равнять, но могу ли я, допустим, допустить, что больница была атакована самим Хамасом? Ну, на самом деле, да. И если буквально 3 или 4 дня назад вся моя уверенность на 95% состояла из того, что израильтяне ударили по хамасской больнице, по палестинской больнице в секторе Газа, то сейчас это утверждение находится под очень большим сомнением. Я объясню, почему. Всегда подобного рода группировки, в чьих бы интересах они не были созданы, они действуют крайне радикально. Это тот же самый Азов. Хамас — это тот же самый Азов по части своего радикализма. И я уверен, что для Хамаса мирные палестинцы — это такие же нелюди, такие же обесчеловечные куски мяса, плоти и крови, какими для Азова всегда были жители Донбасса, да и жители Мариуполя. Я сам был в Мариуполе, мне об этом рассказывали очевидцы. И это рассказывали множество людей, независимо друг от друга. И пусть меня там обвиняли, что вот Стас выдал только одну сторону. Так других сторон, когда я общался с людьми в Мариуполе, не было. Хоть я и уточнил с десяток раз, что, возможно, люди просто переобулись. Возможно, они видели, что я из России, что я а-ля российский журналист. Хотя, опять же, никаких опознавательных знаков у меня не было. Ну, единственный способ, может быть, был чуб отрастить для того, чтобы меня там приняли за кого-то с Украины. Но, тем не менее... И я не могу этого утверждать, потому что как-то уж складно получается. Во-первых, с одной стороны, у нас израильская дезинформация об о 20 там, или 40 младенцах, которым отрезали голову. С другой стороны, у нас информация об огромном количестве жертв. Там практически за 1000 человек, нам заявляется, больше 800 человек по 1000 жертв, которые пострадали после удара якобы Израиля, что на 100% я не утверждаю, по больнице в секторе Газа. И у нас с одной стороны говорят о бесчеловечных жертвах, с другой стороны говорят о бесчеловечных жертвах, но в то же самое время, когда говорится об этом израильском ударе, что очень сильно бьет по имиджу еврея как жертвы Холокоста, в то же самое время все арабские страны, не разбираясь, не проводя никакого международного расследования, виновными нарекают Израиль. И это очень напоминает мне историю, в которую регулярно попадает Россия. Что там, малазийский Боинг? Через 5 минут после того, как стало известно о том, что он сбит, еще непонятно кем, уже все нарекли виновной Россию. Никаких расследований, никто не хочет разбираться. Что? Кто-то пытается сделать новую международную катастрофу, кто-то атакует эту Запорожскую атомную электростанцию. Точно русские, мы разбираться не будем. «Русский, остановись! Хватит атаковать за АЭС!» «Пук-пук, сринк-сринк, ну давайте отправим международное расследование, мы ничего, у нас нет секретов!» Приезжает международное расследование с этим, с Гросси во главе. «Пук-пук, сринк-сринк, не, ну установить, откуда стреляют, мы не можем!» Сейчас уже ребята из ГУР Украины признались, да, это мы стреляли, но всем плевать. По сути, они пытались сделать самую крупную со времен Чернобыльской атомной электростанции, хотя, ну, на территории бывшего советского пространства мы-то знаем, что в США подобного рода трагедии происходят, просто их никто не освещает, а российская пропаганда слишком тупая, чтобы снять об этом какой-нибудь хороший документальный фильм и грамотно его подать и пропиарить. Но получается, что... Они в этом в открытую признаются. Так где же Гросси? Где же заявление ООН и остальных ребят? Всем плевать. Этого не происходит. Никто об этом ничего не говорит. Но теперь вот такая вот информационная политика сыграла злую шутку и со сторонниками США, с Израилем. И даже Джо Байден сказал, утю-тю, в секторе Газа надо действовать поаккуратнее. Израиль, Нетаньяху, вы что-то перегибаете, все возможные и невозможные пределы. И все. С ними играют. Никто не хочет разбираться, друзья. Вы... Может быть, жили в том же мире, где и я, где все люди вроде бы разумные, но года с 2018-го я начал задумываться, что в интернете правды нет, можно оклеветать кого угодно, можно выставить виноватым кого угодно, и сейчас мы наблюдаем за тем, как контроль средств площадки, контроль площадки, на которой распространяется информация, а правильнее сказать... Право сильного решает, и арабские страны сейчас сильны. Они зажимают Израиль. Заявления Эрдогана последние тоже заставляют как-то попереживать. Ну а в случае с Лапидом это звучит как полнейшая шиза, я уже повторюсь. И интересно, что по этому поводу может сказать наша любимая ООН. Это собачка, которую можно гладить сколько угодно, но которая ничего не скажет. Которая никогда тебя не укусит. Она все равно ничего не сделает. Это ООН, Организация Объединенных Наций, некогда важная но сейчас абсолютно ненужная. Я даже не знаю, зачем Россия до сих пор в ней состоит и пытается хоть что-то там продемонстрировать. Ну что ж, у нас есть постпред Израиля при ООН, и вот что он говорит про Гутерриша.
Я безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные Хамасом 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать преднамеренные убийства, ранения, похищение гражданских лиц или запуск ракет по гражданским целям. Важно также признать, что нападения Хамаса произошли не на пустом месте. Палестинский народ подвергался удушающей оккупации на протяжении 56 лет.
То есть, да, это говорит Гутерриш, то есть он высказывает определенные вещи, он высказывает позицию, которая не нравится Израилю. Сейчас я вам покажу позицию постпреда. Давайте дослушаем.
Подвергался удушающей оккупации на протяжении 56 лет. Они видели, как их земли неуклонно заполнялись поселениями, они подвергались насилию, экономика была задушена, люди были перемещены, дома снесены.
И вот реакция постпреда Израиля как раз-таки на заявление Гутерриша, где он и призывает его к отставке.
Мистер секретарь-генерал, in what world do you live? Definitely, this is not our world.
Ну и после этого Израиль прекращает выдавать визы, ну, прекратит выдавать визы представителям ООН из-за позиции ее генерального секретаря. То есть пришло время, да, постоянный представитель еврейского государства при Всемирной организации Гилад Эрден отметил, что пришло время преподать им урок. То есть, по сути, он говорит о том, что, если вы не согласны с нашей позицией, а какая здесь может быть позиция? Ну, то есть, интересно бы спросить. Да, вы действительно находитесь на земле палестинцев, аргументируя это тем, что когда-то там 3000 лет назад... И, кстати, пожалуйста, не путайте, когда Путин там, условно говоря, нападает в представление либералов на Украину, потому что это исконно русские земли. Но это дед, который на основании бумажек тысячелетней давности сошел с ума и решил напасть на народ, потому что думает, что это земли его. Когда Израиль нападает на Палестину на основании бумажек 3000-летней давности, то это какая-то правильная, соответственно, предпринятая попытка. Но ладно, это все не попадает в сферу наших интересов, нам интересно другое. Это какая позиция это может быть? Они на земле палестинцев, они отбирают у них землю с каждым годом. Все больше и больше. Я думаю, вы так же, как и я, видели эти карты. А что еще мог сказать постпред ООН? И в этом моменте, наверное, можно было бы Гутерриша сказать: Гутерриш красава, все правильно сделал. Но вот посмотрите на следующее его заявление. Я шокирован неверной интерпретацией моих слов вчера на совбезе ООН. Как будто я оправдывал массовые террористические атаки. Это неверно. Наоборот, я четко говорил, осуждаю действия, которые происходили 7 октября, осуждаю террористические акты Хамас в Израиле. Ничто не может оправдать убийство, похищение мирных жителей или запуск ракет по гражданским целям. То есть дал заднюю. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе. Чепух обнаружен. Внимание, чепух детектед, обоссался. Слышь, Штрибан, фильтруй хрюканину. На самом деле это грустно видеть, как Израиль просто продавил ООН. Помните, была такая еще бесполезная организация, Международный уголовный суд. Ну, это тот, который выдал ордер на арест Путина. Так вот, этот самый Международный уголовный суд постановил как-то раз провести расследование военных преступлений США в Афганистане. После чего США сказали: мы с этим не согласны. МУС, переподумай хорошенько, иначе мы тебя бахнем. Там санкции обложим, признаем, что твои юрисдикции на нашей территории не распространяются. И сразу после этого абсолютно все эти расследования были прекращены. Вот так вот это и работает. Ну и здесь та же самая ситуация. Израиль сильнее, Израиль продавил. И знаете, что самое странное? Гутерриш не принимал позиции, он не принимал позиции этого самого Хамаса. Он просто сказал: чуваки, ну это пипец. Вас пустили на землю пожить, вы увеличивали территории, вы притесняли народ, вы занимались сегрегацией. Ну, может быть, вы уже договоритесь, но типа я не оправдываю, я просто перевожу то, что говорил Гутериш, я не оправдываю то, что творит Хамас, но возможно, ну, можно понять, почему они это делают. Может быть, сука, сядете за стол переговоров и просто договоритесь. Может быть, вы уже как-то решите эту проблему, которая уже хрен его знает сколько лет. Нет. Либо наша полная, безоговорочная победа, полный контроль территории Газа, либо никак по-другому. А если ты не согласен с нами, если наши мнения расходятся, то иди нахрен. Иди нахрен, просто мы наложим на всех ООНовцев санкции, вы пойдете нахрен. И они дают попятную. Он вынужден фактически извиняться, вынужден просить прощения, примерно так же, как сегодня я перед татарами с утра у себя в Телеграме, потому что перепутал репортаж. Просто жестко тупанул, думал, что не тот ролик запустил, и в итоге затупил, завис немножечко. Это совершенно нормальная история. Короче, Гутериш, ты попущен... Ладно, извините, я не знаю, как еще это сказать, но согласитесь, это выглядит жалко. Это настолько подрывает... Хотя, какой авторитет ООН? Его давным-давно не осталось, это только Россия еще пытается там кому-то что-то доказать, кому-то что-то объяснить. Но теперь посмотрите, опять же, высказывание Яира Лапида, да, без звука можно вывести. Он же говорит, любой, если они показывают обе стороны, они служат Хамас. Мой аргумент в том, что СМИ не могут просто заявлять, что обе стороны истории, что оба там правы или неправы. И вопрос... Давайте просто проанализируем факты. Первые дни начала этой войны, 7 октября, за первые два дня я увидел больше трупов, я увидел больше смерти, убийств, больше мертвых детей и взрослых, чем за все время СВО России в Украине. За это время я увидел две стороны, которые не хотят сдаваться, которые не хотят отступать и которые говорят, мы будем использовать все средства. Обе стороны, которые кто-то поддерживает. Арабский мир против западного мира. Тут, кстати, очень забавное наблюдение есть. Я где-то год назад читал книгу «Исповедь экономического убийцы», и там как раз-таки, когда американский вот этот капиталист, который должен уничтожать страны, да, ту же самую Панаму для того, чтобы выкачать у них ресурсы, но уничтожает он эти страны исключительно капиталистическими финансовыми методами, он там общался с людьми, они были мусульманами, и они сказали: «Вам никогда не победить, капитализм рано или поздно пойдет, потому что у него нет веры, потому что вы вот ни во что не верите, а мы, мусульмане, мы в этом плане сильные». Надо бы мне найти эту цитату и будет вам зачитать, вот как хорошо я вспомнил, потому что она мне запомнилась, но она мне запомнилась в другом контексте, я подумал, что действительно люди без какой-то веры, без какой-то великой цели, они действительно всегда будут слабее, они всегда будут находиться в проигрышном состоянии. Но здесь люди, что с одной стороны, что с другой, свято уверены в своей победе, свято уверены в том, что они должны идти до конца. И вот вопрос, а не хотелось бы вам, чтобы российское государство иногда действовало как Израиль? Я понимаю, я говорю жесткую вещь, но с другой стороны, если бы Россия действовала жестко, может быть, военные действия давно были прекращены, а то Путин там нам рассказывает, что войска стояли уже там у Киева практически. Так, может быть, стоило взять Киев и все военные действия прекратить, и мирные бы не страдали, не страдал бы никто. Может быть, это имело определенный смысл под собой. Может быть, нужно уже действовать наверняка, а не пытаться постоянно со всеми договориться. Но это просто так. Следующий момент очень интересный. Я говорил вам о том, что Третья мировая уже началась, и с этим согласен Илон Маск, который то же самое недавно сказал, это надело много шума. Ваше здоровье все-таки вечер, а я подуставший уже, старенький дед. Видите, сижу в корсете, потому что у меня болит спина. Теперь я, видите, совсем старенький. Это совершенно нормальная история. Но зато, кстати, открою вам секрет, когда кушаешь в корсете, наедаешься раза в два или в три быстрее. Так что и спине здоровья, и не переедаешь, как последняя мразь. Так вот. Третья мировая уже началась, множество точек у нас. Именно в этой связи наиболее угарно смотреть новости о том, что, хотел сказать, Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали на Кипр. Правильный выбор, ребята, там точно ничего не произойдет. Но если вдруг что, всегда есть Северная Корея, ну или Тайвань. Там точно всегда все будет нормально. Множество очагов, но я думаю, ни для кого не является секретом, что множество сил взаимодействуют по всей территории земного шара, и одна из сил это, конечно же, мусульманский мир, который отчасти возглавляется Эрдоганом. И именно с подачи Эрдогана был отжат Азербайджаном Нагорный Карабах, очень спорная территория, споры за которые велись очень долго, но когда выбираешь такого человека, как Пашинян, главное потом не забыть сказать, что все равно Русня во всем виновата, они должны были сражаться за армян, пока они будут на концерте Snoop Dogg чилить и отдыхать. Обязательно это надо было сказать, но все-таки. И тут у нас, опять же, на фоне недавно прошедшей войны в Карабахе начинают возникать споры, выведите, пожалуйста, на экран, по поводу будущего мира между Азербайджаном и Арменией, потому что уже все силы, да, заявили, что мы, конечно, не хотим, чтобы Азербайджан отжимал еще территории, а у них есть некоторые территории в Армении, которые Азербайджан хотел бы получить, потому что это очень хорошие сухопутные коридоры, через которые можно будет и товары доставлять, ну и, в принципе, зарабатывать на этих коридорах через свою территорию, провозя всякие продукты, без которых мы жить, конечно же, не можем. И это очень интересно, тем более, что Пашинян сделал заявление, проклятый наушник все время выпадает из уха, но я боюсь, что если я воткну его сильнее, то прям у меня будет в ухе, да? Пашинян не увидел преимуществ от российской военной базы в Армении. И это совершенно правильно. Во-первых, зачем дружить с Русней? Никакой цивилизованной стране российские военные базы не нужны. Во-вторых, известный факт, Армения, она как Израиль, окружена сплошь друзьями. Что плохого может случиться? Но все равно от российских военных баз отказывайтесь и потом обязательно скажите, что ни в коем случае не надо на нас нападать, потому что, точнее, поделюсь личным, просто занимаюсь сейчас ораторским мастерством, пытаюсь вещать для вас интереснее, как и всегда, и сейчас слишком много точек внимания. Я еще вижу себя на большом экране, и постоянно поднимаются плечи, а меня моя преподавательница бьет постоянно по рукам, когда у меня поднимаются плечи во время вздоха. И это очень большая проблема у меня. Так вот, Пашинян абсолютно прав, что плохого может случиться, но если вдруг Азербайджан отожмет остальные спорные территории, ну, территориальные споры, за которые ведутся еще со времен, наверное, создания Советского Союза, вы не забудьте во всем обвинить русских и лично Путина. Но, пожалуйста, глава Азербайджана, если ты вдруг это смотришь, сделай всем нам подарок. Сделай, если будешь все-таки делать, я хотел бы, конечно, чтобы был мир, но все-таки, если будешь это делать, уважаемый глава Азербайджана, сделай это в день рождения Путина, чтобы поводов для конспирологических теорий было еще больше. Потому что конспирология — это наше все. Друзья, мое наставление, у меня в жизни только одно правило. Никогда не ищите самое простое и разумное объяснение. Всегда выдумывайте конспирологическую теорию с кучей но и подводных камней. Вот это всегда будет работать безотказно. Так что хотелось бы верить в лучшее, но верится, что называется, с трудом, так что ждем всего самого худшего и ждем очередного обострения, ждем очередного витка конфликта между Азербайджаном и Арменией, потому что вы понимаете, если где-то кто-то может получить выгоду, тем более если все это делается с подачи Турции, то они ее получат. А Армения — это страна с президентом, который не борется за суверенитет своей страны, за президент, который ищет нигде выгоднее, да, это же рыночная экономика, вроде так она и должна работать, то есть выгодно Армении с Россией, пусть работают с Россией, но нет. Русские — это же отмененная страна, это же страна имперцев, с которыми мы не хотим иметь никаких дел. Поэтому откажемся от их военных баз, потеряем остальные спорные территории. Но как хорошо, когда есть русские, на которых всегда можно будет свалить вину и сказать, что это они виноваты, а они не защитили. У нас же были всякие там договора, военные базы. Да нахрен они нужны нам, эти ваши военные базы. В общем, Пашинян красава, отличный президент. Хорошо, что Навальный сидит. Ладно, понимаете. То есть был бы у нас Навальный, не дай бог, президентом, случилось бы что-то такое. Но, как мне сегодня объяснили, на Путине стоит очень мощная защита магов. Я вот пообщался, мне объяснили, что на Путине очень мощная магическая защита. Поэтому Путин, во-первых, с нами еще надолго, а во-вторых, ничего подобного не произойдет. Я считаю, это отличная новость. Вот выпьем за магов, которые защищают. Но там маги 99 уровня, лучших магов с России собрали, и они защищают. Надеюсь, у Пашиняна тоже будет такая защита. Раз уж от военных баз отказался, нужно хотя бы к помощи экстрасенсов прибегнуть, авось и прокатит. Балтиконнектор. Вернемся к этому замечательному газопроводу, в отношении которого хочется задать только один вопрос. А кто это сделал? Ой, а кто это сделал? непонятно. На месте повреждения газопровода «Балтика Коннектор» нашли якорь. На месте утечки обнаружен 6-тонный якорь, предположительно принадлежащий китайскому судну «Нью-Нью» «Полярный медведь». То есть новый-новый «Полярный медведь». Да, друзья, вы не поверите. Вот каждый раз, когда я во время эфира выдвигаю какой-то тезис, всегда в итоге его разоблачает следующая же новость. Оказывается, виноваты не русские. Оказывается, виноваты китайцы. Но, смотрите, эта новость появилась 24 октября. 24 октября, чей день рождения? Поздравьте, 34 года, а ума как на 15. Вот это я, ваш покорный слуга, шут и балагур, Стас как и просто. И поскольку это мой день рождения, должен рассказать, это утка, которую я вкинул, и во всем я обвинил Китай. Ну, во всяком случае, наверное, так должны думать сторонники разного рода конспирологических теорий. Ведь не может просто быть, что какая-то новость появилась у кого-то в этот день рождения, и это просто совпадение, эти новости не связаны. Слава богу, что теперь подобного рода вещами занимается не Китай. Я вообще считаю, что как-то Китай недостаточно демонизирован в информационном поле. Надо это как-то исправлять. А то у вас что не вина, так русские. Газопровод русских взорвали. Так это русские, они сами себя взрывают. А чего вы хотите? Они из Скрипалей, со Скрипалей еще вообще непонятные вещи творят, которые мы до сих пор расследовать не можем. Преступление без всякого смысла и логики. Хотя, какие там Скрипали? До сих пор непонятно, кто Солженицына крапивой пытался отравить. Помните эти ожоги, спутанные даты? Блин, слишком много отсылок для зрителей моих предыдущих эфиров. Вещание, мои политические обзоры начинают превращаться в очень сложный сериал, который не понять, когда ты не посмотрел огромное количество предыдущих серий, что как-то грустно. Но, с другой стороны, каждый раз все разжевывать я тоже не хочу. Давайте поговорим о чем-то позитивном. К сожалению, я сегодня без своей педальки, которой я переключаю блоки между новостями, поэтому все новости у нас будут идти одним нескончаемым потоком. Яндекс, посмотрите. Яндекс запустил первые беспилотники. Теперь в машине нет вообще никого, но сзади у нас есть дополнительная машина, которая контролирует и в случае чего сможет дистанционно остановить тачку. И все-таки до сих пор интересно. Нет, по-моему, понимания того, как компания разделится. Все-таки международный филиал Яндекса и российский филиал Яндекса. И пока Аркадий Волош делал замечательное заявление о том, что он не российский предприниматель, он вообще на самом деле «я казак, парень», оказалось, то есть казах, парень, то есть оказалось, что не так уж и сильно-то Воложа хотят прощать, не так уж и сильно с ним хотят дружить, и это на фоне того, что с владельца Озона даже сняли санкции, хотя и ты, как и я, извинялся, но тебя даже не били. Ему пришлось просить прощения для того, чтобы с международными партнерами иметь дело. Боже, боже мой, как с этими наушниками сидеть долго, мне надо найти своего размера стропон ушной, ушной стропон. Вот. Поэтому, конечно, интересно, как компании разделятся, но к Яндексу в последнее время огромное количество вопросов, но все-таки я надеюсь, что разрешится как-то позитивно, тем более, что в Израиле их пока рады видеть, но почему-то компания теперь не бежит из Израиля. Но появилась недавно новость о том, что огромное количество людей возвращается на территорию России, огромное количество релокантов, и это хорошо, потому что нужны люди, нужны мои мозги, нужны айтишники и все остальные. Кстати, забавно, нам говорили, что бежавшие релоканты — это новый философский пароход. А помните, на первом философском пароходе какие люди бежали? По-моему, там Набоков бежал даже то ли на первом, то ли на втором, будучи человеком, не согласным с советской властью. Айн Рэнд, Алиса Зиновьевна Розенбаум, как бы вы к ней ни относились. Ну и многие другие люди, которые действительно создали некие достижения в искусстве. А что создали? Спорный, может быть, но я хоть и презираю посыл книги «Атлант расправил плечи», она мне по-прежнему нравится, и с некоторыми пассажами я могу согласиться. Но ответьте мне на вопрос, а что нынешние релоканты, наши бежавшие, смогли подарить Израилю и Сербии? Общался я тут давеча с братишкой из Сербии. Кстати, знаете, в чем разница между сербом и русским? Сербы любят Россию. Вот. Уж извините меня. Надеюсь, не притянут за нацизм, но это правда. Вот. Потому что сербы про Россию слышат только хорошее. А когда начинаешь там, типа, а вот у нас то, а у нас это, они такие, да ты че, ну, типа, вот, про бомбардировки Югославии и прочее. Милош Быкович, великолепный актер, недавно интервью с ним посмотрел. Посмотрите, очень хороший человек. Ну, это так, к слову. Я же вам должен еще и рекомендации дать. Блин, какой нескончаемый поток. Я, у меня вот эта студия, прямо она на меня действует. Вспоминаю, как мы здесь общались с Максимом Кацом. Вот прям вот... Вы знаете, я вот здесь вот сидел тогда, Максим Кац был на этой экране, и я как сейчас помню, я смотрю в эти его прекрасные глаза и говорю: Максим Кац, а ты бы певчих вдул? И его реакция вот эта смущенного ребенка, я не знаю. Но любой мужик ответит, что да. Но кто бы не вдул Марии Певчих, подумайте. Вот Яна Троянова, да, не стоит. А вот Мария Певчих, на. О чем я вообще говорил? О чем я говорил-то, блин, про Певчих вспомнил? Что-то я испытал какие-то... Ох, ладно, эмоции такие позитивные. Короче, про что я говорил-то? Что нынешний релокант? Так вот, приятель мой в Сербии рассказывает, говорит, релоканты ваши, это, говорит, что-то с чем-то. Они приехали, сразу сняли по несколько квартир, некоторые из них, и сдают другим релокантам с наценкой, то есть субаренда. Берешь, снимаешь в Сербии квартиру за условные 30 тысяч рублей, ну, я забыл, какая в Сербии валюта, за 30 тысяч рублей снимаешь, за 50 сдаешь другому, а иногда они в 2-3 конца идут. Они наоткрывали там барбершопов и прочего, и тоже действительно занимаются вот этим вот бизнесом, но не тем бизнесом, который что-то производит, а вот именно таким, который является достатком финансового капитала. Это достаточно забавное наблюдение. А где же философские шедевры? Где же новые песни Макаревича? Нужно время, я понимаю, для того, чтобы переосмыслить все эти события, но ведь 1.5 года прошло. Где оно все? Ребята, мы ждем, пожалуйста, я хочу слушать песни на иврите. Я устал от шамана. Вот. 20 апреля шаман выпустит песню на иврите, и тогда круг, собственно говоря, замкнется. Следующая вещь, которая завирусилась, это высказывание Алексея Щербакова, одного известного комика шоу «Что было дальше?», юмористическое шоу, крайне популярное. Вот какое высказывание Алексей нам подарил.
Ну, на свой счет, я не был уверен, что мне что-то грозит. То есть, несмотря на все, что происходило вокруг, и то, что пацаны спасались, уезжая, это абсолютно понимание у меня. Я не знаю, но мне казалось, что ничего.
Ты просто жил с ощущением, что меня пронесет, короче.
Ну, я, да, я типа такой, ебать.
А не было никаких, типа, там, летучек на ТНТ, типа, так, собираемся, вот у нас чего? В основном был стендап на ТНТ, все пацаны, успокойтесь.
Чего, вот, блядь, я не знаю, плохо или хорошо, вообще ничего.
Простите меня. Да, простите, я не отцензурил видео, вот я дебил. В общем, суть того, что Щербаков говорит, это то, что нет, я бы не пошел служить, я думал, во-первых, что меня не заберут, и, типа... Понятна его мысль, но он думает, что он настолько привилегированный, типа стендап-комик — это человек, которого ни при каких обстоятельствах не мобилизуют. Нет, просто мобилизуют в основном людей из регионов. Понимаете? И, опять скажут, вот Стас, ай, как просто, он опять рассказывает про капитализм, и от этого устали. Но ведь это все звенья одной цепи. Кризис перепроизводства, отмирание регионов, Москва для всех остальных регионов и Санкт-Петербург, и та же самая Казань, они являются тем же самым центром капитала, для которого, чтобы в нем было хорошо, должно быть плохо в остальных местах. И тем же самым они являются, по сути, для всей остальной России, чем Соединенные Штаты Америки являются для мира. То есть это именно центр капитала, это то, куда съезжаются все деньги. И понятное дело, что в Москве большинство людей могут заработать. У нас была мобилизация, хватали людей и на улице, и ошибки были, и проблемы, и кого-то отпускали, кого-то по ошибке отправляли служить, были скандалы. Много чего было. Но подавляющее большинство людей, которые отправляются на службу там по контракту, не по контракту, по мобилизации, они из регионов. Они из регионов. Понятное дело, большинство москвичей, они занимаются там ИПшников, я думаю, не мобилизовали, потому что, ну а кто будет делать вот бизнес? В этом логика. Но тут он уверен, что у него типа такое привилегированное. Ну окей, это рассуждение человека. Люди начали ловить его на противоречии, и что он очень гордился своей службой в армии и прочее. Вот, например, его высказывание на стендапе. Тут мата точно нет.
Вот у меня есть друзья, у меня есть много друзей, которые не служили, и, ну, я всех уважаю. Ну как, никак. Просто, нет, и они поздравляют меня каждый раз, когда 23 февраля. Леха, поздравляю тебя с праздником. Я говорю, я невероятно в этот момент, невероятно люблю включать скотину. Он говорит, поздравляю с праздником. Я говорю, спасибо. И ты вот ждешь прям буквально минуты, и там такой накал, и просто он взрывается. Вот, а меня не надо, да, я же не служил, я же кусок говна, да. Я говорю, ну да, ты же сам все прекрасно понимаешь. Что ты спрашиваешь-то постоянно. Говорит, просто что значит вот а меня? Меня когда вот, знаете, когда на поезде увозили в армию, ты что-то не бежал за поездом, а меня, вот не надо. Не помню я такого, знаете.
То есть противоречие заключается в том, что сейчас я скину, пожалуйста, посмотрите, что здесь нет мата. Это еще второй отрывок с интервью Дудя. Пожалуйста, запикайте. Вот я кретин, конечно, конченый. Так вот, соответственно, здесь противоречие люди видят. Но, с одной стороны, я бы хотел заступиться за Алексея Щербакова и сказать, ну да, но служба в армии не подразумевает войну. Но, с другой стороны, а что еще подразумевает служба в армии? Ты учишься в армии, а-ля защищать родину. И тут люди увидели, конечно, противоречие, что ты все годы говорил, что ты вот такой вот боец, ты там сражаешься и прочее. А когда произошло, ты оказалась вообще не готов отстаивать ни родину, ни защищать никого, ничего. Вот, опять же, второй отрывок на эту замечательную тему.
Я своей службой горжусь, повторил бы я 100%, все классно было. Ну, я бы служил.
То есть я бы повторил 100%, все классно было. То есть вызывает вопросы, опять же. И люди начали находить в этом противоречия. Хотя, где найдешь намного большее количество противоречий, это, конечно же, в высказываниях Бориса Гребенщикова. Борис Гребенщиков — это, по сути, кузница современной элиты, потому что как устроены современные актеры, я об этом говорил на примере Смольянинова. Они вместо бесконечного получения там, образования, вместо каких-то творческих экспериментов, полного участия в съемочном процессе, они большую часть времени занимаются тем, что по кухням бухают. И вот на кухне, вот, ну, условной кухне, вот этих вот творческой элиты, кто более популярен, тот, соответственно, и более авторитетен, и мнение этого человека всегда вот просто подается как истина в последней инстанции. Поэтому смотреть на то, как мыслит Макаревич, как мыслит Гребенщиков, это на самом деле понимать, как и предпоследняя элита творческая мыслит. А они творческая элита, хотите вы этого или нет.
Строились, когда вас признали иноагентом?
Я предполагаю, что это может утяжелить какие-то вещи, которые я делаю.
Кстати, Борис, а вы расстроились, когда вас, ну, признали куколдом? Ну, когда вас сказали, что в Украине вас видеть не хотят, потому что, несмотря на все сотни тысяч евро, задоначенные в ССУ, вы для них все равно русня. Вы расстроились, когда вас признали куколдом? И как вы это делаете? И что, жена довольна?
Например, ровно когда меня признали иноагентом, я уже с кем-то договорился о том, чтобы сделать концерт из Лондона, который будет передаваться в какой-то клуб там или бар, или все что угодно.
В России.
Если, да, где соберутся люди, где можно будет, я могу петь песни, они будут...
Ну, типичная логика фанатов Гребенщикова. Эй, мы можем посмотреть выступление Гребенщикова на Ютубе? Да нет, пойдем в бар, посмотрим то же самое, но за деньги с телевизора, где толпа орущих в говно пьяных говнарей будет нам мешать. Отлично. В принципе, ну, любители похавать говна от старого деда, который за последние хрен знает сколько лет не написал ни одной новой песни хорошей, а как по мне, вообще никогда не писал хороших песен. Не понимаю этого человека. Если вы изучите его биографию, то поехал на Запад, на Западе построил из себя бог весь что, послали нахрен, песни его продаваться не стали, но он вернулся в Россию, я ездил покорять Запад, и все. То есть это больше оплом по песне, на мой взгляд, говно. Четырехаккордовый говнорок.
Задавать вопросы. И все уже было сделано, все были найдены. Студии, микрофоны, все было готово. Но когда появляется необходимость вешать плашку, как некоторые люди, иноагент. Простите, я не признаю права этих людей хоть как-то меня называть. Как бы они...
Хоть как-то меня называть. Ну, знаете, я не признаю над собой юрисдикции государства. Убью человека. Но, знаете, я не признаю. Я не считаю, что я виноват. Вы не имеете права меня сажать. Ведь, понимаете, законы... Вот спросите у свободного человека, какие законы должны соблюдаться, а какие не должны. И вот я, ну, не признаю право юрисдикцию. Я вот не признаю вот этого права. Вы платите мне зарплату 30 тысяч рублей. Я не признаю право получать зарплату 30 тысяч рублей. Я хочу получать 500 тысяч рублей. Потому что вот это право я признаю. Вот это право я не признаю.
Я не называю. Я не давал им этого права.
Если кто давал. Есть иноагент, то это вы, потому что вы всегда были агентом иного.
Жил был на свете Антон Городецкий, бросила жена, он грустил не по-детски, пришел к БГ, он, а ну, иноагента дай мне. Вы агент иного. Он иной. Он иной. Лукьяненко, ты не про того Городецкого, вот он, агент иного. Про иного ты написала, что насчет агента иного? Он иной. Ну пусть тогда, я не знаю, наколдует очередной разлом, чтобы Ума Турман выпустили новую песню. Вы агент иного. Дура, ты чего себе несешь?
Спасибо.
Вот дура, надо было к этому, которому Макаревич давал Клобушкину опять идти. Дура, что ты, какой я агент иного? Военагент? Нет, я агент иного. Как ты такой, Илон Маск? Боже, верни Тинькова из начала эфира.
Чего-то, ну, что на протяжении долгих лет ваша, в том числе, культурная роль состояла в том, что вы приносили вот иное в российскую жизнь, советскую
да.
жизнь, потом и в России.
Говна принес, что-то оно дурно пахнет. Я такой, ну это иное, пойми, я агент иного. Ой, вы агент иного. Я хочу к ней на интервью, все. Я, вот, вот с ней мы сможем... Я иноагент, нет, вы агент иного.
Иную жизнь и иное, как и из более большого мира.
Когда пытаешься оправдаться, но еще больше себя закапываешь.
Музыки европейской.
Просто у них сейчас целый лор появится. Гребенщиков сидит такой, ё-моё, ни хрена, жесть, я крут, я агент иного. Я... Слушайте, я даже не додумался до такой утонченной формулировки. Агент иного.
Который так и из какого-то параллельного мира. Так да, что мне как раз я подумала, что...
Я уже агент, БГ уже агент параллельного мира. Начал с агента иного, теперь агент параллельного мира, сейчас будет председателем партии параллельной России, все, мы поняли.
Удивительным образом, в вашем случае, наш Минюст сказал не то, что имел в виду, но
наш Минюст впервые в истории Российской Федерации официально признал сверхъестественного. Агент иного, понимаете, человек звание получил агента потустороннего мира. Защищает Антона Городецкого. Это, слушайте, сатанисты. Я не знаю, на телевизоре, телевизоре же надо всех называть сатанистами. Вы иноагент, вы агент иного. Вы приносили иное, вы агент какой-то параллельной реальности. Слушайте, ну я даже не знаю это. Но это, конечно, великолепно. Я, пожалуй, посмотрю еще парочку нарезок с этого интервью. Тут тем более про Шульман есть.
И нравственно уходить от реальности, искать вот этого такого волшебного спасения, искать защиты.
Иного спасения, вот главное.
Ситуация, когда, в общем, снаружи творится черт знает что, а ты такой в домике. У вас нет вот этого внутреннего...
Сука, он в сумраке. Это не домик, это сумрак. Ты думаешь, если человек не иной, а просто агент иного, он не может зайти в сумрак? Ты вообще Лукьяненко читала? Ты Лукьяненко читала, мразь? Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Слово «сумрак» о чем-нибудь говорит? Мразь.
Вопроса. Я-то всегда за то, чтобы в домике. А Екатерина Шульман скорее за то, что надо из этого домика выходить, а то ты сидишь.
Причем выходить из домика с агентами британских спецслужб и с ними там пообщаться.
Сидишь такой в доме.
И Шульман такая, всем выйти из сумрака.
Тебе хорошо, и снаружи все хуже и хуже, потому что ты в домике.
Я и согласен, и не согласен одновременно с вами обеими по самой простой причине, потому что...
Я агент. Я агент иного. У нас в ином другая реальность, сумраки, все вещи, они расплывчато видятся.
Подумать, то в Lord of the Rings описана война...
Ну все, Lord of the... Раньше был Гарри Поттер, ребятки, учились по Гарри Поттеру, теперь Lord of the Rings. Лорд-то изменился, ну а что вы хотели? Мордор, орки, все. Вот, это Барамир, что, не узнали? В какой момент Лукьяненко стал автором еще и продолжения «Властелина колец»? Конечно, у них с Перумовым была книга «Не время для драконов», но я не помню, чтобы это было официальным продолжением. Вот он, Гэндальф серый, Гэндальф очумелый, агент иного.
Пострашнее теперь.
Да.
Ну, она такая великая глобальная война. Это как Пандавы до Урала.
Так это часть той же самой войны.
Да.
Просто у Толкина она еще усугубляется тем, что мы еще видим тех, кого мы обычно не видим. И троллей, и орков, и всех, которые существуют на самом деле. Потому что если взять телевидение, то телевидение ничуть не лучше этих девяти всадников Назгул. Потому что оно действует ровно по тому же принципу. Действует не столько на сознание, сколько на подсознание. Так же, как действует телевидение. И телевидение, наверное, страшнее, чем Назгул.
Вот такая вот история. Ну ничего, Фродо, беги, беги. Ты же агент иного, всегда можно укрыться в сумраке и что-то там. Ну, аналогии великолепные, но мне интересно, если он говорит про телевидение, подразумевается, что он именно про российское говорит, а российское телевидение действует именно как-то по-другому, потому что, насколько я помню, гражданин, резидент Израиля, он все-таки не против израильской пропаганды. Что-то я не припомню, чтобы у хоббитцев тоже были свои назгулы. То есть у нас одна, у нас кровавый мордор, кровавый диктатор и Борис Гребенщиков, агент иного. Давайте последний отрывок посмотрим и будем закругляться. Но я буду смотреть теперь все интервью этой женщины, кем бы она ни была, потому что я хочу больше великолепных метафор.
Просто, когда была афганская война, мы как-то нигде помню, никто же даже не обращал на это внимания. Ну, война и война. Главное, не попасть в армию. И как-то никого из нас, там ни Майка, ни Цоя, никого. Это не волновало с точки зрения этической. Потому что мы знали, что то, что делает государство, коррумпировано 100% все равно. И никакой связи, никакой с государством, никакого доверия государству быть не может. Государство по своей природе – это хищник, который тебя сожрет. Так или иначе, если дать ему хоть палец. И поэтому та война была где-то там. А теперь война где-то здесь, потому что я знаю все эти места. Я знаю людей сейчас, которые мне пишут, как по ним стреляют.
Здесь стоит отдать агенту иного должное, потому что он хотя бы не скрывает, что он лицемер, что ему пофигу на все войны. В принципе, его волнует конкретный воин афган. Наплевать. Ну, где-то там этих убивают. Ну, а что они нам? Это ж не Украина. Да какая разница? Убивают и убивают. Нам-то что? И здесь он не скрывает, потому что это где-то там. Это где-то там происходит, хотя Украина... Ну, я понял. Там, где концерты Гребенщиков играть не мог, там это где-то там. Там, где Гребенщиков мог играть концерты и зарабатывать деньги, это свое родное. Но только не Россия, потому что Россия, как и Советский Союз, за них только нужно каяться. И, кстати, да, действительно, войну в Афганистане начал именно Советский Союз, не США, которые спонсировали тамошних радикалов. И Советский Союз никак Афганистан не развивал, ничего там не строил. А те постройки, которые с советских времен стоят и похожи на советские многоэтажки, до сих пор так там... Это другое. Только вот мнение всех этих людей, оно не может восприниматься как какое-то важное, да? Потому что для них есть свои, а есть другие. Но никакой объективности вы от них не дождетесь. Но мне все-таки интересно, какие у них логические цепочки насчет Израиля. Я, наверное, угадаю. Это другая страна, они там должны, собственно говоря, все, потому что 3000 лет назад им эта территория там принадлежала, поэтому они имеют полное право. Но аналогия... Про «Властелина колец», ну, наверное, это будет Валенор. Да, это страна бессмертных эльфов, это вот как раз-таки Израиль. Бессмертных эльфов, которым можно то, что другим нельзя, потому что они бессмертные, прекрасные, да и вообще самые лучшие на свете. Ну что ж, это был достаточно сумбурный эфир. Жду, не дождусь, пока я смогу вернуться в свою уютную студию домашнюю, потому что здесь пространство для меня все-таки слишком большие, все слишком серьезно, да и камеры не такие качественные. Тень от микрофона, и странно не слышать себя в звук при мониторинге. Я надеюсь, что мы сможем запустить множество крутых проектов. Мой час подошел к концу. Надеюсь, что мы с вами увидимся совсем скоро, тем более, что в пятницу в 21:00 вас будет ждать свежий выпуск новостей. Большое спасибо вам за то, что смотрите, что интересуетесь. С вами был Стас. Пока.